Глава 11. Накал гонзайцем. Прошло чуть больше месяца, и для Хамира Муна наступило лето. Он написал финансовый отчет за год, передал все дела своему новому заместителю, недавно назначенному правительством. Прежний никуда не годился в деловом плане и занялся подготовкой к полету своего маленького одноместного крейсера под названием «Русалка». Это имя корабль получил в честь загадочного романтического эпизода 20-летней давности. Корабль был извлечен на свет из ангара и очищен от налипшей за зиму паутины. Мун покидал Терминус с грустью. Его никто не провожал, и это было печально, хотя его и раньше никто не провожал в путешествие. Он понимал, что все должно выглядеть так, чтобы это его событие ничем не отличалось от предыдущих, но радости от этого было мало. Он, Хамир Мун, вынужден рисковать жизнью в потрясающей авантюре, а улетал один-одинешенек. По крайней мере, он так думал. Однако он жестоко ошибался, и поэтому на следующий день был жуткий переполох. Как на борту «Русалки», так и в загородном доме доктора Даррелла. Если придерживаться хронологии, то сначала шок наступил в доме Дарреллов. Шум подняла Полли, служанка, чей отпуск к этому времени уже закончился. Она сбежала по лестнице, отчаянно причитая. Доктор встретил ее внизу. Вначале она тщетно пыталась выразить обуревавшие ее чувства словами, но в конце концов просто сунула ему листок бумаги и какой-то маленький кубический предмет. Он недовольно взял все это и спросил.
«Так в чем дело, Полли?»
«Она убежала, доктор».
«Кто убежал?»
«Аркадия».
«Что значит убежала? Куда убежала? О чем ты?»
Полли сердито топнула ногой.
«Вот уж не знаю. Она ушла, взяла маленький чемоданчик с одеждой и оставила вот эту записку. Да вы бы взяли и прочитали, а не стояли бы так. Ох уж эти мужчины!»
Доктор Даррелл недоуменно пожал плечами и раскрыл сложенную в четверо записку. Записка была короткая, и кроме размашистой подписи «Аркади» напечатана, вернее, написана на принтере.
«Милый папа, прощаться с тобой было бы невыносимо тяжело. Я бы стала плакать, как маленькая, и тебе было бы стыдно за меня. Поэтому я решила попрощаться с тобой в записке. Я буду очень скучать по тебе, хотя, конечно, каникулы с дядей Хамиром получатся прекрасные. Я обещаю вести себя хорошо и скоро вернусь. На память оставляю тебе одну свою вещицу. Любящая тебя дочь. Аркади».
Он несколько раз перечитал записку. По его лицу было видно, что с каждым разом он понимает ее смысл все меньше и меньше. Потом он строго спросил.
«Ты прочла это, Полли?»
Полли обиделась.
«Ну уж в этом я не виновата, доктор. Там же было написано «Полли». А я откуда могла знать, что записка-то вам? Я в чужие дела не привыкла соваться, доктор. А у вас столько лет служу, и вы знаете, что...»
Доктор протестующе поднял руку.
«Ладно, ладно, Полли, не обижайся. Я просто хотел узнать, поняла ли ты, в чем дело?»
Она молчала, а он лихорадочно соображал, как быть. Убеждать ее забыть о происшествии бесполезно. При общении с врагом пожелание забыть и не думать было бессмысленно, и подобный совет мог сыграть абсолютно противоположную роль. Поэтому он сказал...
Ты знаешь, Полли, она странная девочка, очень романтичная. Она так ждала этой поездки с тех самых пор, как мы договорились.
Договорились? А мне никто и словом не обмолвился.
Просто мы все решили, когда ты была в отпуске, а потом как-то позабыли тебе рассказать. Вот и все. Полли откровенно возмутилась.
Вот как у вас все просто получается. Бедняжка отправилась неизвестно куда с одним единственным чемоданчиком, не взяла ни одного хорошенького платьица. Никто ее бедненькую даже не проводил. И надолго?
Ну что ты, Полли, перестань волноваться. На корабле у нее куча всякой одежды. Все было сделано заранее. А теперь будь добра, скажи мистеру Антеру, что я хочу его видеть. Да, кстати, вот эту вещь Аркадия мне оставила. Он повертел в руках приемник. Полли гордо подняла голову.
Вот уж не знаю. Записка просто лежала на этой штуке. Больше мне нечего вам сказать. Мне тут вообще ничего не говорят. О, если бы ее мать была жива!
Даррелл жестом отослал ее, поторопив.
«Будь добра, позови мистера Антера».
Реакция Антера на происшедшее была абсолютно противоположна отношению отца Аркадии. В первый момент он даже сказать ничего не мог, а только сжимал и разжимал кулаки и пытался рвать на себе волосы. Потом он разразился проклятиями.
«Черт возьми, чего вы ждете? Чего мы оба ждем? Немедленно свяжитесь по видеофону с космопортом и скажите им, чтобы они связались с русалкой».
«Спокойно, Пелиас. Она моя дочь».
«Да, но галактика не ваша».
«Ну-ну, потише. Она умная девочка, Пелиас. И она все продумала досконально. Давайте-ка пока быстренько обдумаем все сами. Знаете, что это такое?»
«Нет, какая разница, что это такое?»
«Это приемник, подслушивающее устройство».
«Вот эта штуковина?»
«Да, это самоделка, но работает прилично. Я проверил. Не понимаете? Она же четко и ясно дает нам понять, что прекрасно слышала все, о чем мы говорили во время нашей встречи. Она знает, куда и зачем отправился Хамир Мун. Она решила, что ей интересно будет отправиться вместе с ним».
«О, Боже всемогущий!» — прорычал Антер. «Ну вот еще один подарочек для Второй Академии».
«Да, конечно, если только не подумать хорошенько. С какой стати им взбредет в голову в чем-то заподозрить 14-летнюю девчонку априори? Если только мы со своей стороны не предпримем ничего такого, что могло бы привлечь к ней внимание, типа попытки связаться с кораблем, приказа вернуть домой и тому подобного. Вернуться из-за нее. Вы разве забыли, с кем мы имеем дело? Забыли, как тонка завеса, отделяющая нас от истины? И как беспомощны мы станем после подобных панических действий.
Но мы не имеем права ставить наше дело в зависимость от причуд безумного ребенка.
Она не безумный ребенок, и выбора у нас нет. Она могла бы не писать записку, но сделала это исключительно для того, чтобы мы не бросились, сломя голову, в полицию и заявлять о ее пропаже. Ее записка... Она для того и написана, чтобы у всех создалось впечатление, что добрый дядюшка Хамир Мун взял с собой в отпуск племянницу, дочку старого приятеля. Почему бы и нет? Он мой друг уже лет 20. Ее он знает с 3-летнего возраста, с тех пор, как я привез ее сюда, с Трентера. Все выглядит совершенно натурально и даже уменьшает подозрительность всего мероприятия. Шпион не потащил бы с собой 14-летнюю племянницу. Ясно. А что станет делать Мун, когда ее обнаружит? Доктор Даррелл слегка нахмурился.
Не знаю, но думаю, она сумеет с ним договориться.
Антера-то доктор Даррелл вроде бы убедил, но ему самому к вечеру стало ужасно одиноко в собственном доме, и не было ему никакого дела до судьбы галактики. Он думал только о том, что жизнь, маленькая взбалмошная жизнь его единственного ребенка, в опасности. На борту русалки и народу было поменьше, и шума тоже. Аркадия, притаившись в багажном отсеке, испытывала смешанные чувства. С одной стороны, ее радовал некоторый собственный опыт космических путешествий, с другой стороны, она жестоко страдала из-за того, что не все предусмотрела. Первую перегрузку она перенесла довольно легко. Ее только немного затошнило и чуть-чуть закружилась голова. Это было во время первого прыжка через гиперпространство. Подобное она переносила и раньше, и это ей было не в новинку. Кроме того, она знала, что багажный отсек вентилируется и освещается. Но проверять, работает ли освещение, она, естественно, не стала. Это было бы не так романтично. Она сидела в темноте, как полагается истинному конспиратору, стараясь дышать как можно тише и прислушиваясь ко всем звукам, доносившимся извне. Это были самые обычные звуки, какие производит человек, находясь в одиночестве. Шум шагов, трение ткани одежды о металл обшивки стен, поскрипывание кресла, резкие щелчки тумблеров на пульте управления, мягкий звук прикосновения руки к глазку фотоэлемента. Но как бы то ни было, скоро выяснилось, что Аркадия действительно не все предусмотрела. Да, в библиофильмах и видеобоевиках у зайцев всегда были неограниченные возможности скрываться сколь угодно долго. Конечно, там бывали эпизоды, когда герои того и гляди должны были что-то уронить на пол со страшным грохотом, и что того хуже — чихнуть. Это она прекрасно знала и вела себя крайне осторожно. Она предвидела, что ей захочется пить и есть. Еду и питье она с собой захватила. Но оставались еще кое-какие досадные мелочи, которые в фильмах почему-то не упоминались. И Аркадия с ужасом поняла, что как бы она ни старалась, до туалета добраться незамеченной ей никак не удастся. На таком маленьком спортивном кораблике, как «Русалка», жилой отсек представлял собой одну единственную каюту, и никоим образом нельзя было прошмыгнуть в туалет, минуя Муна. Она отчаянно пыталась определить по звукам, когда же Мун наконец заснет. Эх, если бы она только помнила, храпит он или нет. Правда, она знала, где стоит койка, и надеялась, что она заскрипит, когда Мун будет укладываться спать. Наконец, она услышала долгожданный скрип. Потом последовали глубокий вдох и звучный зевок. Она ждала. Наступила тишина. Потом койка опять скрипнула. Видимо, Мун устраивался поудобнее. Прошло еще несколько минут. Аркадия толкнула дверь багажного отсека пальцем. Дверь бесшумно открылась. Она осторожно выглянула. Койка резко скрипнула. Аркадия окаменела. Нет, стоять, не двигаться. Она отчаянно попыталась спрятаться за дверью, скрыть глаза, не пошевелив головой. Но это ей не удалось. Глаза у людей все-таки на голове. Увы, Хамир Мун не спал. Он читал, лежа в постели. Горела маленькая лампочка у кровати. Он рывком сел, всмотрелся в темноту. Правая рука скользнула под подушку. Голова Аркадия инстинктивно отдернулась назад. Вспыхнул свет, и голос Муна произнес:
«У меня бластер, и я буду стрелять!»
Аркадия хмыкнула.
«Не стреляйте, это я!»
«Вот видите, как хрупка романтика. Пистолет в руке нервного героя может все испортить». Свет горел по всему кораблю, Мун сидел на койке. Вид у него был совсем не романтичный. Щетина однодневной выдержки на впалых щеках и жиденькая растительность на груди. Аркадия вышла, понурив голову. На ней был металлический комбинезон, идеальная одежда для космических полетов. Плотный, облегающий ее стройную фигурку. Опомнившись от шока, Мун чуть было не вскочил с постели. Но, вспомнив, что он не одет, натянул одеяло до подбородка и срывающимся шепотом произнес:
«Что?»
Он был сражен наповал. Аркадия кротко проговорила:
«Простите меня, я на минутку. Только руки вымою».
Она отлично знала планировку корабля и быстро скользнула в дверь туалета. Когда она вернулась, поднабравшись храбрости, Хамир Мун стоял у постели, одетый в помятую пижаму. Взгляд его пылал гневом.
«Какого... Что ты тут делаешь? Как ты сюда попала? Что я должен с тобой делать? Что здесь происходит?»
Он мог бы задать еще много вопросов, но Аркадия спокойно ответила на все сразу.
«Я просто хотела полететь с вами, дядя Хамир». «Как? Куда со мной полететь? Я никуда не лечу». «Вы летите на Калган, чтобы добыть информацию о Второй Академии».
У Муна вырвался сдавленный стон. Он без сил опустился на постель. Аркадии показалось, что у него сейчас начнется истерика, и он станет биться головой о стену. Бластер все еще был у него в руке, и у нее противно засосало под ложечкой.
«Не волнуйтесь вы так».
Это было все, что она смогла сказать. Но он уже успел взять себя в руки и с такой силой швырнул бластер на пол, что, казалось, тот неминуемо должен был пролететь весь корабль насквозь и пробить дыру в обшивке.
«Как ты сюда попала?»
Отчетливо выговаривая каждое слово, спросил Мун, стараясь не показывать, как у него зубы стучат.
«Очень просто. Просто пришла в ангар со своим чемоданчиком и сказала: багаж мистера Муна, а служащий только ткнул пальцем в корабль, и все». «Мне придется, милочка, отвезти тебя домой», — объявил Мун и почувствовал, что этот вариант его даже обрадовал.
В конце концов, он же не виноват, что так вышло.
«Вы не можете этого сделать», — спокойно отозвалась Аркадия. «Это привлечет внимание».
«Что?»
«Вы все отлично понимаете. Вся затея с вашим полетом на Калган задумана потому, что для вас вполне естественно отправиться туда и попросить разрешения на посещение дворца, чтобы просмотреть записи Мула. Чтобы все продолжало выглядеть естественно, вам не следует привлекать к себе лишнего внимания. А если вы отправитесь назад, чтобы отвезти домой девочку-зайца, такое даже по телевидению объявят, это точно.
А откуда ты знаешь про Калган? Что за шутки такие?» Он никак не мог заставить себя поверить. Да и кто бы поверил? И кто бы мог признаться, кому бы то ни было?
«Я все слышала», —
— спокойно объяснила она.
— Через приемник. Я все знаю, так что вам просто придется взять меня с собой.
— А отец?
Мун ухватился за последнюю соломинку.
— Он-то что подумает? Что тебя похитили? Убили?
— Не подумает. Я оставила ему записку.
Безжалостно вырвав соломинку из руки Муна, объявила Аркадия.
— Думаю, он понял, что шума поднимать не следует. Наверное, очень скоро вы получите космограмму от него.
Муну нечего было возразить, тем более, что ровно через 2 секунды после этих слов раздался оглушительный писк сигнала приемного устройства космопочты. Аркадия кивнула и сказала.
— Клянусь, это от папы.
Послание было короткое и адресовано Аркадии. Там говорилось. — Спасибо за прекрасный подарок. Желаю хорошо провести время.
— Вот видите?
— довольно улыбнулась Аркадия.
— Четкие инструкции.
Хамир постепенно привык к девочке. Пожалуй, он даже был рад, что она здесь. Порой он удивлялся, как мог без нее обойтись. Она болтала без умолку. Ее все удивляло, а самое главное, она ни капельки не боялась. Она знала, что вторая академия — их враг, а все остальное ее ни капельки не волновало. Она знала, что на Калгане их вряд ли встретят с распростертыми объятиями, но и это ее не пугало. Она просто дождаться не могла, когда они туда доберутся. Может быть, все это потому, что ей было всего 14. Как бы то ни было, недельный полет превратился для Муна в непрерывную увлекательную беседу с Аркадией вместо мучительных размышлений наедине с самим собой. Не сказать, конечно, чтобы это были очень умные разговоры, поскольку состояли они в основном из собственных соображений Аркадии на тот счет, как лучше всего охмурить повелителя Калгана. Это было бессмысленно, но занимательно, поскольку все свои доводы Аркадия высказывала с потрясающей самоуверенностью. Хамир, к своему удивлению, обнаружил, что ласково улыбается, выслушивая ее заявление, хотя и понимал, что у девочки полная путаница в голове относительно истории галактики. Настал вечер перед последним прыжком через гиперпространство. Звездочка Калгана ярко горела на фоне других редких звезд бескрайнего космоса. Телескоп корабля увеличил изображение, но все равно до Калгана было еще очень далеко. Аркадия, закинув ногу на ногу, сидела в удобном кресле. На ней были облегающие брючки и довольно приличная рубашка, принадлежавшая Хамиру. Ее собственная одежда была выстирана и выглажена, приготовлена к посадке. Она спросила...
Я вам говорила, что собираюсь писать исторические романы?
Она была в полном восторге от путешествия. Хамир умел слушать, а ей только того и надо, ведь это так здорово — разговаривать с умным человеком, который тебя понимает. Она продолжала.
Я прочитала целую уйму книг о великих людях из нашей академии. Ну, знаете, про Селдона, Гардина, Мэллоу, Деверса и всех остальных. Ваши книжки про Мула я тоже читала. Только, знаете, не очень-то приятно читать те места, где описывается, как Академия проигрывала. Гораздо приятнее читать истории, где не описываются поражения и трагедии.
«Наверное, приятнее», — улыбнулся Мун. «Но ведь тогда нельзя считать эти истории правдивыми, не так ли, Аркадий? Чтобы тебя высоко оценили профессионалы, нужно писать правду».
«Да ну!»
— махнула рукой Аркадия.
«Кому она нужна, оценка профессионалов?
Аркадии все больше нравился Мун. Вот уже несколько дней он называл ее исключительно Аркади, как она попросила, и ни разу не сбился.
«Мои романы будут захватывающие, потрясающе увлекательные. Их все будут покупать, и я стану знаменитостью. Какой же смысл сочинять книжки, если они не будут на расхват, и ты не станешь знаменитостью? Вот уж ни капельки не хочу, чтобы мои книги читали всякие там занюханные лысые профессора. Нет, мои книжки будут читать все, все на свете».
Глаза ее потемнели от удовольствия. Она поджала под себя ноги, взъерошила волосы и продолжала.
«Нет, серьезно. Как только папа меня отпустит, я обязательно слетаю на Трентор, чтобы собрать побольше материала о Первой империи. Между прочим, я на Тренторе родилась, знаете?»
Он знал, но спросил.
«Вот как?»
Стараясь вложить в вопрос побольше искреннего удивления, вознагражден он был чем-то средним между восторгом и презрением.
«Ага, моя бабушка. Ну, вы знаете, Байта Даррелл, уж про нее-то вы наверняка слышали, когда-то попала на Трентор вместе с моим дедушкой. Вот там-то они и остановили этого подлеца Мула, когда вся галактика уже была у его ног. Ну а мой папа и моя мама туда полетели, как только поженились. Я там родилась и еще немного жила там. А потом мама умерла. А мне было тогда только 3 года. И я почти не помню про Трентор. А вы там были, дядя Хамир?»
«Нет, не сказал бы», — не впопад ответил Мун. Мысли его были далеко, поскольку Калган был уже совсем близко.
«Но это же, наверное, потрясающе романтичный мир. Папа говорил мне, что при Станеле V там жило больше людей, чем сейчас, наверное, в целых 10 мирах. Он рассказывал, что это был большущий мир, целиком одетый в металл, один громадный город, и он был столицей галактики. А теперь там одни руины. Ну уж наверняка величественные. Ой, как бы мне хотелось туда попасть. Ну, правда, дядя Хамир».
«Да?
А почему бы нам не слетать туда, когда мы все, что нужно, сделаем на Калгане?»
Лицо его перекосилось от испуга.
«Что? Вот этого, пожалуйста, не надо. Мы не на прогулку летим. У меня важные дела. Не забывай об этом».
«А разве там нет важных дел?» — воскликнула она, сдвигая брови. «Да ведь на Тренторе наверняка целая куча бесценной информации. Или вы так не думаете?»
«Нет, я так не думаю».
Он встал с кресла. «А теперь, будь добра, пусти меня к компьютеру. Нам осталось сделать последний прыжок, а потом мы еще поболтаем».
Как не боялся он посадки и всего, что за ней последует, одна мысль его все-таки радовала. Ему до смерти надоело спать на жестком металлическом полу, кутаясь в собственную куртку. Расчеты оказались несложными. В пособии под названием «Популярный учебник навигации» маршрут от Академии до Калгана был объяснен четко и ясно. Раздался легкий щелчок. Корабль преодолел временной барьер. Прошел последний световой год их путешествия. Солнце Калгана теперь стало действительно похоже на солнце. Большое, яркое, желто-белое. Но они недолго на него смотрели. Иллюминаторы с солнечной стороны автоматически зашторились. Еще одна ночь, и они на Калгане.